Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Зачитай, пожалуйста, многочисленные титулы.
Профессор, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Алексеевич Балалыкин. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Да, спасибо, что пришли. Будем говорить о медицине конца 18-го, начала 19 веков.
Будем.
Мы еще эту тему, по-моему, не поднимали. Или так,
нет, не поднимали, тем более, да. Что тут как раз на тему, которую мы затронули, да. Вот пока до эфира. Здесь же вопрос во второй очередь о медицине, а в первую очередь о Французской революции. Печальных и вместе с тем великих событиях, которые, конечно же, не могли не потрясти не только общественное устройство, но и вот вызвали к жизни очень важные такие процессы в науке в целом, в естественных науках, ну и медицине в том числе. Поэтому здесь-то как раз тот самый момент, когда вот эти социальные все глобальные катаклизмы, они непосредственно стимулировали нашу специальность тоже.
Это когда низы не могут, а верхи не могут, а низы не хотят, да?
Ну, типа того, да. На самом деле, всякая Грита, Фратернита и прочее, значит, там это вот, что там у нас осталось, Либерте.
Да, Либерте.
И прочие всякие Либерте, они, в общем, по чуть-чуть образом как бы вот трансформировались в очень большой очень стимул для развития естественных наук. Но тут две вещи забавные, вот на мой взгляд. Конечно, это локальный момент, ну, форма определенного исторического анекдота. Вот вопрос, на чем? Должны изучать анатомию студенты-медики и молодые врачи.
На трупах.
На трупах, совершенно верно.
А тут война.
На чем сплошь и рядом изучают ее сегодня? Практически исключительно изучают на Западе, и начинается, к сожалению, все больше и больше у нас.
На муляжах
и тренажерах, совершенно верно.
А почему даже у нас в Институте физкультуры это были трупы?
А вот это к вопросу о Великой Французской революции.
Значит, забавным образом... Негуманно, что ли?
Нет, тут очень забавно. Вопрос защиты персональных данных. Значит, он очень интересно сейчас выглядит. Вот, и вот с точки зрения камбэков, да, исторических. Да. Значит, чему вот наша, ну, отечественная историческая наука, прежде всего, учила нас много-много лет. Что вот была реакционная церковь, да, католическая в данном случае. Пришли, значит, якобинцы, ну, сначала, значит, жерандисты, потом якобинцы к власти, да. И вот на этом фоне стало возможным, значит, освободиться от пут, значит, накладываемым католической религией. И сняты были религиозные запреты на вскрытие трупов. Ну, во-первых... Религиозных запретов на вскрытие трупов не было никогда. Даже в наших учебниках сегодня существующих истории медицины ссылают на некую буллу там Папы Римского, значит, начало 15 века, на самом деле был 1399 год. Это була Папы Бонифация. Речь шла о запретах на разрывание могил, на разорение могил, во-первых, а во-вторых, на запрет очень экзотической манеры западноевропейской. У нас Западная Европа вообще не всегда был свет, чем прогресс, это мягко говоря. Это была такая манера, расстояние же сложное, да, путешествие очень торговое, потому что начало, значит, 15 века все-таки процесс такого государственного, значит, определенного оформления становится безопасным. Дороги активно очень идут, торговые какие-то иные отношения. И человек, который умер далеко от дома, была такая привычка его, значит, расчленить тело и в соли транспортировать к месту захоронения. В общем, варварская очень... против которой, собственно, выступала католическая церковь. А другая причина — разорение захоронений. Как у нас сегодня? У нас проблема в чем? Сегодня труп очень трудно получить, потому что есть закон, вот эти все персональные моменты, родственники, согласие родственников. Когда вот я учился, да, не было, значит, информационных технологий, все было очень просто. Невостребованный труп столько-то времени, да, он поступает в анатомический театр совершенно без проблем. Похожее правило, кстати, есть на Украине. До сих пор, поэтому вот в ведущих медицинских вузах украинских, да, Киев, вот Луганск, в частности, Луганск всегда был очень крупным медицинским вузом, насколько я понимаю, сейчас тоже остается, несмотря на все эти вот коллизии, блестящий анатомический музей, анатомия изучается на трупах. У нас с получением трупов у всех кафедр анатомии есть большие проблемы сегодня. Причина связана с тем, что некие виртуальные отягощения, юридические виртуальные отягощения, препятствуют этим воспользоваться. Так вот, забавно заключается в том, что во Франции, прежде всего Франция, про Германию забудем, про Великобританию забудем вообще, потому что там в конец вот века 18-го Великобритания — это вообще не про науку, вообще не про что. Значит, проблема сейчас в следующем, что законодательство монархии, то есть французского королевства, очень существенным образом затрудняло востребование анатомического материала в интересах исследований, именно с точки зрения вот защиты вот семья, родственники, права вот умершего и так далее. Этот порядок был очень сильно либерализован законодательством, которое вела революция, потом кодексом Наполеона. И здесь, конечно, сошлась, конечно, не только в этом дело, тут два момента сошлись. Во-первых, внутренние процессы в самой науке и деятельность там нескольких конкретных там людей, прежде всего Дезо, моего любимого Франсуа Мари Ксавье Биша. Биша — это был гениальный совершенно человек, французский физиолог, врач конца 18-го, начала 19 века, он умер в 30 лет. Он родился в 1771 году, в 1801 умер. Травма, он упал, сепсис, и вот, к сожалению, так получилось. Это великая фигура, абсолютно непонятая, недооцененная в нашей историографии. На русском Биша практически нет. Но это тоже как вот Галина мы переводим, так вот Биша сейчас переводим. Это вот такой переломный момент, то есть когда вот в процессе этой научной революции медицина из 17-18 веков, галеновская медицина с отдельными там какими-то переворотами там и так далее, превращается уже вот в ту научную медицину, которой она стала в конце 19 века. Биша здесь ключевая фигура, его анатомия, его физиология и так далее. И вот в процессе, то есть Биша, и на примере его судьбы это видно, то есть с одной стороны его обучение у Дезо, клиническое обучение, когда вот все, в чем вся идея этого процесса, это про Пирогова мы говорили с вами несколько раз в эфире, когда единым вопросом, единым процессом становится изучение анатомии, наблюдение больного и изучение медицины у постели больного и широкое использование физиологических и патологоанатомических экспериментов, вскрытие прежде всего, для накопления знаний. Клиническое обучение, фундаментальные исследования, экспериментальная медицина становятся единым целым. Это очень важный процесс. И вот Биша в своей жизни прошел, ну да, известного, так сказать, уважаемого мэтра профессора, от момента, когда, будучи студентом, изучая медицину, он, подвергаясь риску уголовного преследования, с друзьями воровал трупы на кладбище. Снимал висельников там потихонечку, да, и так далее. Необходимо вскрывать трупы было. Вот такой был момент интересный.
Понятно. И, значит, мы сейчас что, действительно, вам кажется, что это серьезный ущерб наносит нашему образованию медицинскому?
Ну, так? Я думаю, что если уж об этом мы заговорили, конечно, о поступном материале надо решать, поэтому будем какой-то нужен законодательный акт или какая-то серия подзаконных актов. Но то, что студенты должны работать с вступным материалом, это безусловно. Это безусловно, я могу сказать по себе, потому что какой бы ни был тренажер, это ни о чем. Я вот помню, в Гарвард попал, когда еще в советское время одним из первых был студенческих обменов. Ах-ах-ах, слушайте, какие эти магнитофоны еще тогда были, да, еще DVD только начинались, DVD еще CD еще только начинались, да, эти лазерные диски. Какая запись сердечного шума, пособие, да. Ах, боже мой, какая запись там такого вот артефакта. Но когда ты это слышишь собственными ушами, через фонендоскоп, выслушивая пациента, когда преподаватель рядом с тобой, и ты ведешь этого пациента вместе с учителем, корректирует твои представления, интерпретацию, ты пять раз услышишь, ты никогда не забудешь. Какой бы ни был тренажер, какой бы ни был фантом, это ни о чем все равно. Это очень важно понимать. Симуляционное обучение должно быть. И у нас в первом очень развивается. У нас огромный симуляционный центр клинический. Ты учишься оперировать. Да? Сначала симуляторы, потом свинки, да, потом, значит, уже клинические дела. Но то, что гистология должна быть на реальных стеклах, анатомия на реальных трупах, без всякого сомнения.
Неизвестное об известном.
Ну и поговорим, значит, о медицине конца 18-го, начала 19 века. Какие там были нравы, порядки и так далее. Насколько она приближается к тому, что мы сейчас имеем.
А вы знаете, по спирали все то же самое. Вот как сегодня мы говорим, можем ли мы понимать человека, пациента, как механизм? То есть наша задача борьбы с болезнями заключается в том, что мы глубже понимали биохимию, там, молекулярную биологию и так далее. И все-таки мы говорим о том, что это личность, о том, что это единство духовного и телесного, о том, что есть права пациента не только физические на крестир или на инъекцию, но и духовные. На достойное нахождение в стационаре, там, на условно его религиозные права, там, на уважение какое-то там, его каких-то там ментальных взглядов и все прочее. И вот здесь мы по спирали возвращаемся, мы видим вот этот четкий совершенно маятник, который на каждом этапе вот развития современной медицины, вот особенно во время научной революции, этого самого 17-19 веков, то же самое. Что происходит? В 17 веке рождается новый физик, ну, возникают химические науки. И уже в 18-м возникает такой Герман Бургава, известный очень врач, считается основоположником клинического преподавания, который предлагает сугубо физико-химическую теорию. То есть пациент – это совокупность физико-химических реакций. Ньютоновская механика или ее улучшение позволит нам прекрасно понять, что такое болезнь, что такое здоровье. Потом выяснишь, что не работает. Возникает реакция.
Не работает.
Не работает такой подход. Оказывается, пациент нечто более сложное, чем механика простых физических процессов. Возникает маятник в другую сторону. Возникает Шталь, Ханс-Георг Шталь, который возвращается к декартовскому учению о душе. Даже есть такое дурацкое определение у нас в литературе. Анимизм Шталя. Ну, анимизм бывает, значит, как формы архаичных религиозных культов, да? А теория душевленности, конечно, то есть, окажется, что человеком все-таки руководят не физические, химические реакции, только лишь. Да? В конце концов, мы приходим к тому, что мы понимаем сегодня. Мы понимаем, что у нас есть центральная нервная система, периферическая нервная система и высшая нервная деятельность. Да? И есть определенные функции организма и проблемы здоровья и болезни, которые решаются на каждом из этих уровней. Есть, в конце концов, психосоматика, когда человек формально физически здоровый, например, может ощутить такую боль в ноге, чтобы ложиться под пояс, чтобы ногу ему эту отрезало. Есть такое. Вот Бешайм в этой ситуации, делая огромный прогресс в физиологическом эксперименте, предлагая впервые общую патологию, где совершенно справедливо замечает, это сегодня, кто скажет, что это не актуально, что серьезные очень процессы патологически локализуются, и понимать нужно их правильно на уровне тканей, мы это тоже прекрасно понимаем, да? Другое дело, что мы знаем много про клетку, про субклеточный уровень и так далее. Но тканевой уровень, он впервые, вот он постулировал. И действительно, сейчас мы очень многие процессы
понимаем. А как он к этому пришел?
Опытным путем исключительно. Но помимо этого, он говорит о чем? Что все жизненные процессы – это чувствительность и сократимость. Правильно, мы чувствуем, мы реагируем. Да. И она бывает органической и животной. То есть животное – это центральное, это наши произвольные реакции, движения, психические реакции там, и так далее. То, что сейчас выше деятельность мы занимаем. А органические – это вот безусловные реакции, ну, там, условно говоря, деятельность кишечника, да, которая происходит. И сегодня, например, вегетативная нервная система. Да? То есть то, что мы не контролируем коркой. Да, то, что происходит, безусловно. Давление скачет. Вот у меня встречаю свою супругу, там, да, у меня начинает там учащаться дыхание, сердцебиение.
Ну, вы счастливый человек.
Влюблен, мне нравится. Вот это вот, я с этим ничего могу ничего поделать, абсолютно никак. Вот это вот побеша моя органическая, так сказать, чувствительность, вот и сократимость соответствующая. Вот приблизительно вот так вот можем разделить. Но это постулируется именно тогда. Дальше по спирали опять-таки, потом пойдет маятник опять в сторону физико-химии, потом опять мы вернемся к пониманию души. Но в конечном счете мы идем вот в этом мейнстриме, гиппократско-гренском. Пациент – это единство духовного и телесного. И одно без другого понять невозможно. И права пациента, они и те, и другие бывают. Но просто технический прогресс диктует задачи. Поставит огромное количество фактического материала. Его осмыслить надо. Вот по спирали мы двигаемся, все больше и больше технологически обогащаясь, но также точно понимая, что мы – это духовное и телесное.
Да, ничего не меняется.
По существу ничего, ничего. В самом главном – ничего.
Ну, давайте еще о Беша. Вы заинтересовали. Что...
Ой, Беша был классный совершенно парень. Вот как Гален, я говорю, наш человек. Грубый, значит...
Судя по фотографиям, что-то не очень.
Ну, так знаете как. Вот грубый, в хорошем смысле слова, разумеется, имею в виду. Он был абсолютно фанатично предан делу. Это вот эти воровство трупов в молодости. Потом, значит, врать не буду. Были такие эпизоды, как наблюдение за гильотинированием. Потому что моментальная реакция смерти. Самая главная книга «Жизнь и смерти». «Жизнь и смерть» она была на русский переведена в 19 веке. А вот «Анатомия» его не переводилась никогда.
А вы же говорили, что не приступали к его
«Анатомия»
трудам.
«Анатомия» не переводилась никогда. А «Жизнь и смерть» тоже как-то было переведено, не переиздавалось с тех пор. Раритет, и как-то она не очень введена в научный оборот, не очень понимается. Но «Жизнь и смерть» чуть раньше, поэтому «Анатомию» тоже важно понять. И вот потом... Удивительный пример людей, вот знаете, как профессор Преображенский. Вот политика внешняя, вот эти все катаклизмы, их как будто нет. Они проходят каким-то таким далеким лесом, глубоким фоном. Есть возможность законодательные трупы изучать? Давайте. Значит, ну, по большому счету, якобинцы, монархисты. Вот нет для него этой проблемы, есть вечность. Есть вечность, есть Бог, есть его творение, и есть необходимость творения понять правильно. Причем тогда же на фоне революции возникают же тектонические процессы. Возникают два института. Да? Я вот помню все Виктора Гюго 93-й год, как переломный год гражданской войны. В 95-м возникает в Париже Эколь Санте, школа здоровья, то есть медицинский институт. В 97-м Эколь Фармаси, фармацевтическая школа высшая. А с 97-го года вот в Эколь Санте возникает конкурсный набор, 120 человек курса, конкурсный. Конкурс. И в этом смысле немножко вот либерте, эгалите, она начинает работать уже как социальная конкуренция. Mm-hmm. То есть республика обеспечивает деньгами, то есть не учится богатый, кто может заплатить, а конкурс.
А что подразумевало, какие знания вот этот конкурс?
То же самое, что сейчас, но на том уровне, который был. То есть прикладные какие-то знания естественных наук. Потом там во Франции еще очень интересная история, мы тоже мало сейчас представляем. Вот там же была революция, предшествовала очень крупные подвижки философии. В натурфилософии. Была такая фигура, как аббат Кадильяк. Тоже на русском нет, вообще нет. Но понять необходимо, потому что Кадильяк очень сильно влиял на врачей школы Монпелье. Монпелье, Париж был на втором плане здесь. Монпелье, как один из старейших европейских университетов, еще там 14 века известный. Монпелье.
А вот об этом после новостей и новостей спорта. Профессор, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Алексеевич Булалыкин у нас сегодня в гостях. Мы говорим о медицине конца 18-го, начала 19 века. Тут и Биша, конкретно именно вот на этом... Как лучше его назвать? Врач-физиолог?
Врач-физиолог, да.
Который немало, собственно, сделал. Сейчас его труды переводятся и играет. Это все-таки с научной точки зрения, его труды. Или это больше историческое значение?
Конечно, историческое значение в большей степени. Хотя, ну, не понимать внутренних смыслов того, что делаешь в профессии, наверное, это неправильно. А эти смыслы понимаются только тогда, когда ты можешь соотнести свое нынешнее знание, да, тем, чтобы было немножко до тебя. Там еще один момент интересный возникает. Вопрос вот тоже темы, которую мы затронули вне эфира, обведенная Европа там и так далее. Момент вообще недооцененный вот, в историко-научной литературе. Но 19 век, мы же помним, да, это время очень ожесточенной политической и военной конфронтации Франции и Германии. С разным успехом, начиная с наполеоновских войн, где перевес был на французской стороне, кончая диким разгромом Франции, значит, во франко-прусской войне в конце 19 века. Так вот, подобное же противостояние существовало и в науке. Поэтому не совсем правильно описывать вот процессы, которые происходили вот западнее от нас, как европейскую науку. Это тоже мода последнего времени. Не совсем верная, потому что подход немцев и французов ко многим чем очень отличался. Поэтому тут очень четко есть приоритеты во времени. Вот, вот 18 век, да, начало 19-го, конечно, существует французская наука. Немецкая, да, тоже, но это не то. То есть все основные вещи происходят во Франции.
Когда мы говорим не то, ну вот...
Ну никак, ну совсем не то. Понимаете, вот Биша – это Франция, Мажанди потом чуть позже, Клод Бернар. По существу крупные вещи начинаются, с моей точки зрения, может, я не прав, ну, видите, можно найти всюду у нас там, в любой истории, можно найти какой-нибудь прыщик, который воспитан как приоритет, да. И в этом смысле я всегда отстаиваю, там, скажем, русский национальный приоритет. Но я очень злюсь, когда мои коллеги пытаются их изобретать. Ну, где не было, там не было. Ну, нечего тут вот выдумывать. Вот смотрите, фактически 30-е годы 19 века, и то, это не медицина, это ботаника, это Мюллер в первую очередь. Зоологии, вот там начинается, в общем, такой активный немецкий голос.
Препарирование лягушек, что ли?
Ну, ботаника, нет, ботаника Мюллер, он впервые там микроскопы, вот тоже говорят, знаете, у нас, вот Биша там, тканевой подход, но она там не использовала микроскоп. Ну, не было микроскопов нормальных в то время. Мюллер начинает использовать, техника же развивается, да, Мюллер начинает использовать микроскопию для сравнительно ботанических исследований, это вот 30-е годы. Медицина немецкая в общей патологии, это вот Вирхов уже, да, то есть это уже середина, вторая половина 19 века. Британцев в этот момент нет даже на небосклоне, вот в первой половине 19 века. А уж американцы, это вообще смешно, существует, вот, знаете, в античности было очень модно, вот, Римская империя, Восточно-Римская империя, Средние века, было модно делать такие синапсисы. То есть синопсис Галена, синопсис из Платона, то есть краткое содержание первой серии это называется. Вот такой синопсис из Биша был подготовлен в Бостоне. Значит, а Бостон там и Гарвард, вам понимаете, там сегодня у нас этот массачусетский, типа Technological там, да, и так далее. Вот в 60-е годы 19 века, значит, там 45-го, 60 какой-то там возникает несколько таких текстов, синопсис из Биша как книга для образования, значит, американских врачей. То есть я к тому, что сегодняшний пейзаж, да, где мы говорим о лидерстве определенных стран, определенных научных школ, он относительно недавний. Британцев тоже особо не было, то есть вторая половина 19 века. Вот Франция, да. Опять-таки мысль предшествует натурфилософская мысль. Вот я Бата Кадильяка вспомнил. А, конечно, медицинский факультет Монпелье, который находился под очень сильным влиянием философского факультета, богословского факультета Монпелье. И там рождались мысли. Да? И вот главная мысль какая? Да? Вот, в отличие от вот этой вот немецко-голландской бурштепи, Бургау все-таки голландец этнический, да? Хотя где он у нас учил? В Лейдене. Да? Это немецкий университет. То есть немцы — это механицисты того времени. То есть у них вот эта вот идея, что все-таки можно... Мне кажется, в немецкой мысли, научной, тоже на разных уровнях эта мысль возникает постоянно. Но все-таки сейчас, с учетом нынешних технологий, мы, наконец, на кирпичике можем человека разложить, чтобы было все маршем и как положено. И, кажется, это не получается. Да?
Ну, знаете, все равно в Германию лечиться едут.
Так нет, нет вопросов. Я же не против того, чтобы были талантливые подражатели. Я говорю, что это с другой немножко оперы, может, экономической. Я же про историю науки. Ага. Поймите правильно. Вот, поэтому, ну, то же самое. Тоже Вирхов, да, вот эта клеточная теория. Тоже вот правильные вот шашечки, чтобы были. Вот правильно вот кирпичики, чтобы были. А, есть, ну, есть вот этот момент, но никуда не денешься.
Новое с пренебрежением.
А, ну, я с иронией.
Ну, да.
Я с иронией, но все-таки историк может себе позволить пошутить по поводу там гильотины даже, да, как следствие от перхоти там и все прочее. Но вот здесь то же самое. А Франция — это всегда вот этот некий вот этот полет. Не случайно вот с нами очень много общего, да, вот дай волю, разнесем все что угодно, да. Этот вот полет мысли, ведь, кстати, аналогии накануне революции очень похожие на наше начало 20 века. Бурно развивается страна. Угу. Кстати, мало кто помнит из наших радиослушателей, но что, что становится триггерным моментом для событий 93-го года?
Петя.
Война с Австрией 92-го года, угу, которую начинает, значит, несчастный Бурбон последний, совершенно не давая себе отчет, что подогревая Марию Антуанетту, ну, бесконечная история, да, австро-французские те конфликты, значит, между Бурбонами и Габсбургами, да, значит, и, соответственно, франко-испанские, через то же самое. Война, казалось бы, значит, замысленная, как небольшая предоносная, значит, прогулка, обостряющая конфликты общественные, все то же самое. И, конечно, должен быть интеллектуальный вирус должного масштаба. И вот эти вот идеи Монпелье, чуть раньше Бата Кадильяка, я с ними сам до конца не разобрался, надо тоже переводить тщательно. Там я вижу элементы неоплатонизма, какого-то определенного такого стоицизма. По существу очень напоминает вот Гильвеций, да, вот чуть позже. Это все, по большому счету, попытка... Это, конечно, антихристианские интеллектуальные движения, безусловно. И вот в этом вся проблема. Чем дальше ты от ортодоксии, тем больше у нации на причинное место приключений. Угу. Это вот урок Франции 18 века, это урок России начала 20 века. Но всюду возникает, конечно, прогресс естественных наук. Вот я привел два примера этих высших школ. Правда, забавно, медицина вообще в сложном положении. Вот еще в середине 19 века, когда... Клод Бернар в Парижскую академию вносит идею, что надо бы медиков принимать. Академия отвергает это, считая, что медики, ну, как бы это не вполне ученые. Такие ученые деланные, но не вполне доделанные.
Непонятно.
Слишком много эмпирики, слишком много, значит, вот этих всех, значит, подробностей практических.
А в общем, вы ничего не рассказываете нам про британских ученых?
А нечего рассказывать по
вообще?
Времени. Вот в начале 19 века рассказывать совершенно нечего. Вот просто нечего.
И ни одного светлого...
Ну, там были светлые, но послушайте, я говорю о традиции.
Светлые головы?
Там же как? Кювье, вот в Российской Кармантозе, Кювье, сомнительная анатомия, теория катастроф, теория эволюции, Ламарк. То есть это же все Франция. Естественно, здесь возникает и Биша, и Дезо, значит, и Дюпюитрен, чуть позже Мажанди, и медицина, я имею в виду физиологию, этот ландшафт. Mm. Это же не бывает один, вот, понимаете, один отдельно взятый гений на деревне. Это целый интеллектуальный процесс, который в системе нужно понимать. То же самое и там. То же самое и там. По сути, перелом, если вот, подытожить немножко, да, вот чисто историко-научную часть, разрозненная критика системы Галена который начинается с Гарвея, с опыта начала, вот, начала 17 века, когда открывается, что кровообращение носит замкнутый характер, замкнутый характер, и фиксированный объем крови у нас есть в организме, объем циркулирующей крови. Вот он развивается до конца 18 века, и только в конце 18-го, начале 19-го Бишар представляет некую систему, пока подобие системы, которая вот начинает заполнять вот этот вот вакуум. И потом мы приходим уже во второй половине 19 века, уже к научной медицине, когда гальванизм остается уже таким вот историческим артефактом, а тот момент по полной программе. И эти вещи, которые сегодня кажутся очевидными, учиться у постели больного, учиться в анатомическом театре, данные по патологоанатомическим вскрытиям, это реальная школа для, значит, вот, собственно говоря, врачей и так далее. Это же все, казалось бы, очевидные вещи, но тогда это возникало. Это как про Пирогова мы с вами говорили, когда он едет в Германию, а там, понимаете, хирурги не считают нужным учить анатомию. А зачем им нужна эта анатомия хирургам немецким? Диффенбаху,
методом проб и ошибок можно.
Ну да, да. Ну, не было повода, понимаете, там асептики, антисептики не было, наркоза не было. Вот по британцам, надо сказать, вот по асептике, антисептике, Листер, это уже середина 19 века. Вот там возникает Британия, как наркоз там, да, тоже возникают опыты первые, это британские. Вот, ну, тоже деньги, потому что...
То есть, получается, что они отдельно друг от друга? Все
не,
вот
ну, они друг
от друга
учились, но британцев и французов учились, конечно. Тут еще и деньги, полизренный металл, потому что при Бурбонах королевское общество медицинское, да, и Академия наук финансировала, республика, несмотря на свои, так сказать, все неспровержения, финансирует, новые институты создает. В Британии этого не было.
Без денег никуда.
Без денег никуда.
Неизвестное об известном.
Да, и мы, значит, успеем еще поговорить с Дмитрием Алексеевичем Балалыкиным о влиянии политиков на медицину или медицину на политиков, вот в частности Наполеона, да?
Замечательный персонаж в истории медицины совершенно, потому что...
И в ней тоже, да?
И в ней тоже, да, безусловно. С политикой европейской тут не знаю, сложный вопрос.
Основатель Единой Европы, фактически.
Фактически да, безусловно. И в числе прочего, вот этот вот гражданский кодекс Наполеона знаменитый, да, мало кто знает, но очень важной нормой, не только буквально записанный в кодексе, но и там под законами, как сейчас мы говорим, актами зафиксированный. Это, конечно, вопрос вот, очень актуальный для развития медицины того времени, это обращение к трупному материалу. Это было зафиксировано, и в этом смысле вот с трупов начали, тут мы заканчиваем, что называется. Важнейший вопрос свободы. Там было очень четко определенный порядок зафиксирован физиологических экспериментов. Значит, с тем, чтобы вот абсолютно разъединить тематику чисто теологическую, чтобы не было спекуляций на эту тему, значит, права врачей. Этот вопрос очень плотно был проработан вот в наполеоновский период. В этом смысле он подхватывает эту республиканскую традицию развития вот этих институтов, значит, на конкурсной основе. Здесь тот самый случай, когда вот для меня редкая ситуация, когда лозунг демократический, да, каким-то образом приводит к позитивным реальным последствиям. В данном случае вот это вот эгалите, оно привело, конечно, к тому, что система конкурсного набора, экзаменационного отбора, вот это все, то есть конкуренция внутри специальности в медицинской вот среде французской очень сильно развивался, да. Плюс законодательное закрепление прав определенных гарантий, которые, в конце концов, дали возможность французским анатомам, физиологам очень комфортно работать. Отсюда что мы видим? 20-30-е годы 19 века. Колоссальный прогресс. И до Бернара вплоть, то есть до 50-х годов Мажанди, Бернар и так далее. И, конечно, французская физиология правит бал, и законодательный мод в Европе совершенно точно. Насчет моды куртуазной не знаю, в то время были французские моды, дома уже или нет. Но то, что французская физиология того времени, это европейский модный дом, это точно совершенно.
Да. Ну и остается у нас буквально минутка, чтобы вот подвести, знаете, какие итоги. Все же медицина конца 18-19, да, начала 19-го, что конкретно дала, вот если можно по пунктам?
Система. Возникает системное знание. Клиническая медицина – это медицина, где преподается у постели больного. А знаете, просто 30 секунд, ДЗО. В 6 утра начинается рабочий день. Главный хирург Отель-Дио, крупнейшая в тот момент парижская больница, вместе со студентами 3,5 часа до 9:30 обход. Каждого пациента разбор, значит, у постели больного студент реферирует. Дальше класс анатомии. Дальше сами студенты вскрывают, работают либо в химической, либо в фармалаборатории, либо в анатомическом классе. Дальше перевязки, операции под руководством ДЗО. в 6 опять обходим больных до 9 вечера. Вот рабочий день нормальной клиники, который совершенно соответствует сегодняшний, да, который возникает именно в это время. Вот чем мы обязаны этой эпохе.
Нескучная работа.
Нескучная, да. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был профессор, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечина Дмитрий Алексеевич Балалыкин. Спасибо.
Приходите. Спасибо вам.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.